Седьмое занятие из цикла сотворения мира. Седьмое занятие из цикла сотворения мира. На всех этих занятиях речь шла о цели творения и красной нитью в том, что Всевышний решил показать силу своего единства и продемонстрировать это в действии. Раскрыть, что это значит сделать, вывести наружу. Пасук говорит о том, что «Хашамаем, хашамаем лашем, и хаорес насан лифней адом». Небо, небо для Всевышнего, лашем, а землю он отдал людям. Если мы посмотрим на этот пасук в плане вот этого вопрос, который мы избираем о единстве Всевышнего. Значит, вот Шамаем принадлежат, небеса принадлежат ему, то есть там он показывает свое единство. Земля он отдал людям. Но это не значит, что он не показывает единство здесь. Единство показывается на земле тоже. Дальше. Здесь есть вариант, три варианта на самом деле. Показывать единство вот там наверху, или внизу, или показывать единство в плане связи верхнего с нижним. То есть одновременно и там, и там. Делать действие, которое одновременно относится и к верхнему миру, и к нижнему. Вот сегодня мы будем как раз говорить про этот третий аспект. Когда действие, которое демонстрирует единство Творца, его силу, что нет ему равного, относится одновременно и к нижнему миру, и к верхнему. И прослежено это будет на примере казней, которые были в Мицрае, в Египте. Первая казнь, она связана с тем, что вода превратилась в кровь. Что-то Арон стукнул по воде, по реке, по Нилу, и вся вода в Мицрае, будь то в самой этой реке или в тех реках, которые отходили от нее в протоках, или в каналах, которые орошали поля, или в озерах, как говорит Хумаш, или в сосудах каменных и деревянных, все превратилось в кровь. А он стукнул только по одной реке. Этот вопрос возникает. Почему так произошло, что он стукнул по реке, а там все изменилось? Ну, чудо! Чудо! Значит, хорошо, чудо чудом, но чудо делал Всевышний. А раз так, то за этим стоит определенный смысл. В чем смысл этого превращения воды в чудо? Значит, Мидраш объясняет так, Мидраштан Хума, что был поражен как бы властитель, верхний властитель Вуд. Египет, он стоит, как бы благополучие Египта зависит от воды, которая дает река, реки, не за счет того дождя, который сверху идет. И вот был поражен, Всевышний поразил вот этого властителя над водами. И поскольку он властвует над всеми водами, Нил – это центральная река, центр, поэтому, когда Аарон стукнул по воде, по Нилу именно, это имело, так сказать, здесь и там, на верхний мир. Там наверху Всевышний поразил этого властителя. И поскольку корень там верхний был изменен, поврежден, то автоматически это нашло, это выразилось во всех источниках водных, которые были внизу. Значит, что произошло на самом деле наверху, как он поразил именно вот этого властителя вод. Мы посмотрим, что произошло внизу. Вода превратилась в кровь. Вода – это символ хесед, а кровь – это, наоборот, символ дин, суда. Так вот, значит, следуйте этой символике. Наверху Хакодеш Борух вмешался таким образом, что сила дин Гевура получила власть, поразила хесед, хесед убавился, и вот это все пришлось на этого властителя воды. В этом месте вот это вот и случилось. И поскольку в верхнем мире вот произошло такое, Дин против Хесед вместе вот этой воды, тогда и в нижнем мире произошло событие, которое отвечает этому. Причем египтянам сразу было показано, что их дело швах, плохо, что они стояли на вот этой воде. И первое же самое Мака показало, что все, на чем вы стоите, оно весьма-весьма условно для вас в настоящий момент. Вы теряете то главное, что является источником вашего благосостояния, процветания. Что вы без воды? Ну, вот первое наказание. С этого началось. Дальше здесь может возникнуть вопрос о том, что, ну, если произошло изменение там наверху. Так, теперь вопрос, мы имеем дело с символикой. Нижние события символически отражают то, что там наверху. Тогда ко всему этому событию мы должны так подходить. Вот устукнул Аарон не Моше, не мышь. Значит, почему? Этот вопрос задает комментатор, и Зоэр его задает, Мидраш задает. Известный Мидраш о том, что поскольку Моше Рабейну был спасен водою, поэтому он не мог наказывать воду. Не действует против того, кто сделал тебе хорошо. Значит, это Мидраш. Дальше надо сразу задать себе вопрос. Значит, вода спасла Моше. Вода – это вода, она никого не спасает. Постоит за этим Мидраш. Это вот отдельный вопрос, который мы сейчас идти не будем. Просто будем понимать, что это не просто так. Но дальше возникает вопрос. Этот Мидраш не отвечает на вопрос, а почему все-таки Аарон сделал это? Ну хорошо, Моше не мог, а почему Аарон сделал все-таки? В этом вопрос. И вот Рамхаль здесь видит проблему. Проблема следующая. Когда вода превращается в кровь, действует Дин, который уничтожает Хесед там наверху. Разве мог Аарон это делать? Он Коэн, он представитель Хесед. Здесь, как мы говорим о символике, не надо думать там, что всякий человек, который Хесед, он обязательно из Кахани. Или всякий Коэн, он обязательно, так сказать, Вал Хесед. Не об этом речь. Мы говорим сейчас про символику исключительно. Тогда с точки зрения этой символики возникает вопрос, символика неправильная. Аарон представляет Хесед, Аним, запустил Минус Дин. Это вот та проблема, которую Рамхаль выдвигает. И ответ он дает следующий. Действительно, Аарон Коэн, но в тот момент еще не был Коэн. Коэном стали потом только. В тот момент он вырос, как другие Левиим. А это Шевет, это колено Левиим, они как раз представляют Минус Дин. Символизирует Минус Дин. Поэтому никакого противоречия нет. Наоборот, дали Аарон это сделать. Почему? Что он представлял Минус Дин, и вот он и сделал это действие. Зоэр, Раби Хиев Зоэр объясняет по-другому, дает другую концепцию. Он говорит, что Аарон действительно Минус Хесед. Но что произошло? Давайте я прочту этот кусочек. Ладно, в другом месте. Значит, объяснение там такое, что поскольку Аарон был из Мидас Хесед, представлял Мидас Хесед, он должен был войти в соприкосновение с водой. Что вода – это Хесед. Стукнул по реке. И в этот момент, значит, Мидас Хесед начала действовать. Но это перешло к Мидас Дин с правой стороны на левую, чтобы был удар по воде. Удар – это Мидас Дин уже. И вот вода превратилась в Хесед, то есть вода превратилась в кровь за счет того, что левая сторона, именно Дин, перевернул ее. Вода превратилась в кровь. Это вот другое объяснение уже. По этому объяснению Аарон был от Мидас Хесед. Он и стал действовать на ту сторону, на правую сторону, которая отвечает Хесед. Но что произошло? Та ситуация, которая была в то время, какой же Бог так устроил, что он дал власть Мидас Дин над тем потоком Шефа, который пошел справа налево, то есть от Хесед к Дин. Этот Хесед превратился в Дин уже. Эта Шеф, она стала уже разрушающей силой. И на земле вода превратилась в кровь. Это другое совершенно объяснение. Они не то что противоречат одно другому. Рамхаль стоит на том, что действие Аарона отвечало, так Аарон отвечал самому действию. Поэтому действие Мидас-Дин, значит, он в этот момент не мог представлять хэсед. Ну, он был из Левиим, вот его подход. Рабихи смотрит по-другому. Аарон здесь представляет не само действие, что действие это Мидас-Дин, но он представляет собой силу, которая запустила машину. Он должен был подействовать на реку, потому что он к ней относится, река это, вода это хэсед, вот он и стал действовать. И дальше случилось такое, что Эсет превратился в Дин, в разрушение. Это как раз свойство Решаим, злодеев. Хорошее, что есть в мире, то, что им дается, приходит, они обязательно перевернут плохое. Это, вот эта идея стоит за объяснением Рабихия. Как сказано в Хумаш, Акодыш Бороху предупредил Лавана, не начинай говорить с Яков, от хорошего к плохому. И вот свойство Лаван начнет с хорошего, а придет плохое. Что-то вот первая мака, первое наказание. Здесь еще на самом деле есть один вопрос, который может возникнуть по второму объяснению, которое дал Рабихия. Моше Рабейну тоже представил Мидас Хесед. Почему же ему, так сказать, не позволили стукнуть по этой воде? В чем в отличие от Арон? Интересный вопрос, который здесь возникает. Ответ можно дать такой. Есть хэсед и хэсед. Есть правая сторона, есть левая сторона. Правая сторона это хэсед, левая сторона это дин. Но помимо этого, хэсед еще есть другая природа. Как бы внутренний хэсед. Вот как у человека есть правая рука, это представитель символ хэсед. Левая рука символ дин. Но у него еще есть нешама, душа. Душа это тоже хэсед, но это другого типа хэсед уже. Это внутренний как бы хэсед. Это уже Моше Рабейну. И вот на этом внутреннем уровне Решаим ничего не могут сделать. Левая сторона с этим внутренним уровнем ничего не может сделать. А не может хэсед перевернуть в дин, потому что эта внутренняя сторона сильнее ее. Поэтому Моше Рабейну не мог это сделать. Действие, которое отвечало бы вот этому переходу от воды к крови. Аром. Но, опять-таки, надо понимать все это буквально, что у Арона не было внутреннего хэсед. Хас ушел. Мы говорим про символику здесь. Вот с этой точки зрения так вот распределились роли. Кто стукает по воде, что происходит? Так.
Решаим?
Ну а кто же? На них и пришлось. Что они сделали, то они и получили. Так. Теперь следующий случай. Уже мы возьмем сейчас третью маку. Кинем. Ши. Там, значит, Аарон стукнул этим посохом по пыли земли, и вот возникли эти киним, которые, значит, были и на животных, и на людях. Это было нестерпимо. Ну, если как-то вот на предыдущей первой маке, первой казни можем проследить эту символику. Вода, кровь, это дин и хэсед. Здесь так уже легко не справиться с этим, эти киним, пши, что там наверху, их же там нет, играет здесь символика.
Где?
Это уже вопрос, почему вот, что там на самом деле происходило наверху, что вот здесь отражением явилось вот это вот явление киним. Это вопрос. Гипотеза, которая здесь может возникнуть, мне кажется, правомерна. В том, что эта мака, это наказание, оно тоже связано с водой каким-то образом. Почему? Потому что, ну смотрите, первая мака, это вот мы видели, вода превращается в кровь. Вторая лягушки, которые выпрыгнули из воды, опять вода участвует. И все эти макот 9, 10, 9, они устроены по следующей схеме. 3. Потом следующая группа 3, и потом следующая группа 3. Они по тройкам распределены. И если следить за языком, как они написаны, так оно и выйдет. Десятая мака, последняя, она стоит в стороне, отдельно. Она общая. Но вот первые 9, они так и распределены. Поэтому, если подходить так, первые две были связаны с водой, но, наверное, третья тоже связана с водой. Какая здесь связь, мы должны так обратиться к источнику уже. Мы посмотрим, как Зоер объясняет эту маку про Кинем. Объяснение будет издалека и откроет наши глаза на вещи, которые непосредственно с Кинем никак не связаны. Но полезно знать. И что-то отсюда мы уже слышали. Ходили на лекции, читали газеты, а там все написано и рассказано. Сейчас мы обратимся к источнику и отчасти постараемся проникнуть в эту область. Настолько, насколько здесь позволено, дальше этого не пойдем. Так вот, Зоэр говорит следующее. Шевраким асо хакодеш боруху, кему окейн шеварцоус. Семь небосводов сделал Хакодеш Боруху. И также семь земель. Мы что-то про это слышали. Ну, про небеса точно, про землю, что семь земель, это уже не все слышали. Вот мы видим, такое тоже есть. Ясно, что мы здесь говорим не про физический небосвод, не про физическую землю, про какие-то вещи верхнего мира. Оказывается, что в верхнем мире тоже есть земля, и не одна, а семь. И вот это число семь, оно как бы, оно ключевое во всем творении, во всем Майсабарейшис. Семь не творение мира. Это семь сил, которыми Хакодеш Боруху пользовался, когда творил мир. Вот оказывается, что этих семи дней, этих семи сил есть два аспекта, два проявления. Ракия и Эрец. Небосвод и земля. Ну и поскольку этих сил проявлений семь, то, соответственно, семь небес и семь земель. Дальше Зоэр продолжает. Дает бэкграунд, то есть объясняет, что здесь земли такие. Давайте смотреть. Они, тахуним, то есть области, которые разделены по своим местам. То есть каждая земля имеет свое место. И они разделены между собой, нет никакого смешения. И сказано дальше, что семь земель, они расположены по мадрейгот хасулам, как уровни на лестнице, только ступеньки на лестнице, вот так они расположены. Зе-ал-зе, одна на другой. Что эти семь земель, они расположены наподобие что ли лестницы, ступеньки одна на другой. Но тут сразу надо так понимать, что это не речь идет не о физическом расположении земель там наверху. Ничего физического там нет. То, что одна на другой, в этом определенный смысл. Первое, что они не равны. Нет уравниловки. Пример, чтобы легче было понять. У человека есть правая рука и левая рука. Вроде выглядят одинаково, но хохой правой руке почему-то на определенном, так сказать, аспекте дает предпочтение. Например, если берешь браху, продукт надо держать в правой руке. Вот такое правило. Правая рука, она имеет приоритет над левой. То есть на уровне духовного ее рассматривают как объект более высокий. Хотя внешне они одинаковые. Другой пример. Мозг человека и его рука. Пусть даже правая. Мозг стоит над правой рукой в плане как бы духовного. Не просто голова выше руки по расположению физическому. А на самом деле, по сути, мозг выше, чем рука. Есть вот такая субординация, что ли, лестница. Одно ниже, другое выше. И вот эти семь земель, они тоже не равны между собой, расположены одна над другой. Разные уровни. Разные уровни проявления чего-то. Дальше смотрим. И эти семь областей земли, лымала, они наверху. Мы не говорим о том, что вот наша земля, по которой мы ходим, она разделена на семь частей. Ясно сказано, что мы говорим про то, что наверху. Эти семь областей, которые наверху, кол эхот ви эхот, невдолим лесер. Каждая из них разделена на 10. И они разделены на 70, ну, 7 на 10, 70, что получается. Мемуним, назначенных, Шемемуним ал Шивим Амим, которые назначены над 70 народами. Это то, что тоже мы очень часто слышали о том, что каждый народ имеет своего надзирателя, что ли, сар, который над ним находится. Их 70. Откуда взялось это число 70? Ну, некоторые полагают, что вот в газете мы не прочли, что 70 народов, и значит думают, что вот 70 народов есть на земле, 70 земель есть на земле. Здесь сразу проблема возникает. Потому что мы знаем, что народом-то больше. И земель, каждый народ на своей земле живет. Вот здесь говорится, когда говорится про 70, не говорится про людей, которые на земле, про народы, которые на земле. И речь идет совсем о другом. Идет о тех землях, которые там наверху. Но, тем не менее, вот то, что там наверху, эти 70 земель, которые являются как бы источниками для этих 70 надзирателей, которые, в свою очередь, назначены уже над 70 народами. А народы уже здесь на земле. 70, откуда, почему 70 взялось? Вот в книге «Явного к тайну» там про это есть главка. Как это понимать? Отчасти это там объяснено. В чем, так сказать, конкретно связь вот между теми 70 надзирателями, которые наверху, и вот теми народами, которые здесь по земле, на земле ходят, действуют? Это сложный вопрос. Он требует большого исследования. Здесь просто указано, что эта связь, она существует, она вот такая. Ну и дальше, значит, следующий кусочек, читаем дальше. Да, секунду, прежде чем дальше читать, все-таки попробуем выжать из того, что нам сказали, по максимуму. Значит, нам сказали, что вот этот надзиратель, он связан с землей верхней и с народом, который внизу. Значит, ну отсюда следует, что народы, которые внизу, они тоже связаны с своими землями, которые здесь внизу. Там земля наверху, то ясно, что есть здесь какая-то есть проекция здесь, в нижнем уже мире. Поскольку есть вот этот малых ангел, что ли, сар, который надзиратель, который связывает землю с народом, верхнюю землю с нижним народом, то очевидно, здесь между народами и землями тоже существует связь. Дальше Зоэр продолжает. Асо Эрец, значит, это земля, область, которая для каждого народа, она окружает Савив Лэрец Кедойша, Шел Исраил. О, это интересная информация. Каждая земля там наверху окружает Эрец Кедойша, которая Эрец Исраил. Ну, здесь мы видим, что Эрец Исраил особенная. В чем особенность? Зоэр прямо сказала, есть кедуша. Кедуша. Что это значит? Вот тут и вопрос. Что это мы слышали и произносим? А что это значит? Земля имеет кедушу. Земля и земля. Заметьте, мы здесь не говорим о нижней земле, на которой мы присутствуем. Речь идет там, о верхнем мире, о той Эрец Исраэль, которая наверху. Так в чем ее кедуша? Вроде бы Зоэр ничего не сказал в пояснении этому. Но с другой стороны, если читать внимательно, то можно найти ремес, намек на то, в чем на самом деле кедуша. Это хорошо понимать, потому что мы произносим эту фразу очень часто. Так вот, что здесь сказано? Сказано, что каждая земля там наверху окружает, Савив окружает Эрец Исраэл. Что получается, что Эрец Исраэл там наверху, она в центре всех земель. А что такое центр? Центр, он отвечает тому, кто сотворил все. Тот, который сотворил все, Всевышний, он в центре всего. Он все сотворил. В этом смысле он в центре. И тогда здесь уже, когда мы от него отступаем и идем уже в само творение, в что он сотворил, тоже будет центр. Тот центр, который как раз отвечает ему уже. Вот это и есть кедуша, про которую говорится здесь. Вот что такое кедуша. Это теперь уже это можно понять, потому что кто Койдыш? Он Койдыш, Всевышний. Его кедуша в том, что он так сказать, вне этого мира. Да. То, что вне этого мира, это есть кедуша. Как у человека. Есть тело, есть душа. Нешама – представитель кедуши по отношению к телу. Вот он источник кедуши. И поэтому центр того, что он создал, который связан с ним, он имеет это имя, кедуша. И все остальное вокруг. Это вот концепция кедуши. То, что имеет связь с Акодыш Боруху, что он источник кедуши, читая вне этого мира, значит, то, куда попадает эта кедуша, она тоже в каком-то смысле выходит из этого мира. Эрец Исраэл, мы говорим сейчас про ту верхнюю, она отличается, она в каком-то смысле отличается от всех, которые вокруг, тем, что она имеет кедушу. Ну, чтобы это не было просто слова, как-то было почувствовано, я приведу образ. Возьмем тело коровы и человека. Разные тела. Они по своей природе разные. Они сделаны по-разному. Их разные там корни в верхнем мире. И поскольку они разные, поэтому хидуша, то есть душа, она вошла не в корову, а в человека. И когда она вошла в человека, тогда само тело, которое было приспособлено для этой хидуши, в отличие от коровы, оно получило вот это... Оно теперь не просто приспособлено для приема хидуши, а в него уже проникла вот эта хидуша на его уровне, на уровне этого тела. И теперь тело человека отличается еще больше от тела животного. Гораздо больше. И вот в этом смысле можно сказать, что в теле человека есть хидуша. Вот объяснение. Эрец Исраэль отличается от других земель тем, что в нее вот проникает эта шеф, эта эманация, что ли, эта хидуша сверху. Это не значит, что сама земля койдыш. Тело человека еще не койдыш. Тем не менее, оно отличается от всего остального. По какому параметру? Параметру хидуши. И поскольку так вот наверху, то внизу тоже мы живем на такой земле. Дальше сказано, что все остальные земли, они вокруг. Что значит вокруг? Есть граница общая между Эрец Исраэл и любой другой землей. Это же не как здесь внизу. Мы здесь живем, Австралия в другом месте, никакой границы нет. Наверху все земли имеют границу с Эрец Исраэл. И в чем смысл этой границы? Идея вот в чем, что на мир, на творение идет определенный уровень шефа. И дальше он распределяется по всей земле. Но как он распределяется? Сначала он попадает в центр, и потом отходит уже по кругам. Каждой земле, каждому народу. Это, вот мы видим, что здесь шефа идет, это, значит, идет в Эрец-Исраэл, и потом расходится к народу. Но это смысл то, что они вокруг. Значит, как это понимать? Не надо понимать буквально, что вот здесь, в Нижнем мире, каждый народ приезжает в Израиль и закупает продукты, и все туда отвозят. Это штус. Но суть в том, что вот там, на этом верхнем мире, вот таким образом происходит распределение пищи. Дальше отсюда моментально несколько следствий возникает. Известных нам уже. Но в рамках вот этого, этой концепции они становятся, так сказать, понимаемы. Если мы, Израиль, еврейский народ, там Израиль, находится на уровне, что на хорошем уровне, тогда шефа к нам идет в избытке. Тогда что остается для краев? То, что остается, остаток. Много они не получат. Не получат. Но если наоборот, у нас непорядок, и в результате этого непорядка происходит уменьшение шефа к нам, тогда им достается больше. Вот так распределяется шеф. Это закон функционирования. Но что в результате? Если они получают эту шефу, эти земли, которые вокруг, потом это переходит к их надзирателям, и потом сюда вниз уже идет, тогда те народы, которые здесь вот на земле живут, они получают силу. А поскольку они заражены по своему происхождению ситрахой, по их природе, тогда вот это ситрахра, зло, оно получает усиление. Мир становится гораздо более агрессивным. Если они получают мало шефы, мало питания, сколько им останется, тогда ситрахра, она так и не имеет большой силы, и она ведет себя смирно. То ведет себя как зверь, хищный, дикий, необузданный ситрахра. Это ее метод, это ее природа. Если она, так сказать, полудышит, ну, так она не будет лезть. У них будут науки, другие вещи неплохие, но не будет агрессии. Вот это окружение, это Эрец Исраэль, она в себе несет, там наверху несет мицею, то есть создание такое, что последствия на Земле от этого в нашем мире уже существенные. Это распределение питания. Дальше, с этой точки зрения, значит, можно проанализировать так слегка поверхности, что происходит в Нижнем мире. Вот есть какая-то Австралия, далеко от нас. Но какое нам дело того, что там происходит в Австралии? Это далеко. И страна-то небольшая. Или там в Латинской Америке где-нибудь. Это внизу. А наверху они же все вокруг нас. Все вокруг Эрец Исраэль. Поэтому если происходит какое-то усиление, какой-то негатив в Австралии, это нас тоже коснется через верхний мир. Будет воздействие там, в верхнем мире. А в верхнем мире мы рядом. Не надо далеко ходить за 7 земель. И тогда будут происходить вещи, которые здесь не хороши для нас. Ну, с этой точки зрения, ну какое дело Австралии или там Чили, или еще каким-то странам, будет провозглашено это арабско-палестинское государство или нет. Ну что им до этой для этих арабов, которые здесь живут. Абсолютно никакого дела нет. У них полно своих проблем. Они почему-то думают, вот им важно очень, чтобы в сентябре проголосовать правильно. А мы, чтобы вот жили, ну, по крайней мере, уж на худой конец 1967 года. А если конец 1948, это еще и лучше. И так далее. Какое им дело до этого? Это действительно феномен. Почему им всем до этого дело? Почему, когда премьер Израиля выступает в американском конгрессе, сенате, его слушают гораздо вот в три уха, а не как своего президента? Откуда это все? Ответ такой, что мы на самом деле их питаем. И от этого они впрямую зависят. Они чувствуют связь с нами. Но связь это может быть негативной. В силу их природы. И наших поступков. Здесь вот мы сейчас говорим, потому что написано, о тех землях, которые наверху. Но это, конечно, имеет отклик вот здесь, на земле тоже. Народы связаны со своими землями. 70, не 70, отдельный вопрос, но связаны. Если народ оторван от земли, это уже проблема. В принципе, народ не может быть оторван от земли. Правда, были перемещения народов, но, по-видимому, хорошего из этого не выходило. Есть народ, который держался, это там Исраил. Почему? Что наш корень не на земле, а там наверху. Связан с Торой. Но если вот люди покидают свою землю, я сейчас не говорю про евреев, тогда, значит, это разрыв, отрыв от своей земли, и от этого, из этого будут проистекать последствия. Нью-Йорк, например. Значит, кого там только нет. Там и русские, и японцы, и китайцы, и индусы, и евреи, и все там. Абсолютно все. И что это за место? Место, у которого нет корня, нет своей земли. Те, которые жили на этой земле, они давно выгнали, изгнали этих индейцев, или кто там еще до этого был, и собрались там в этом месте, и теперь там живут. Народ без земли своей. Ну, в этом есть определенные плюсы и определенные минусы. Плюсы тоже есть, но есть и минусы. Вот такой феномен существует. Я специально это сказал тут. Так. В плане дискуссии, которая была, человек ехал в Нью-Йорк, и он был восхищен всем, что там есть, во-первых, есть другая сторона там тоже. Так. Так вот, значит, продолжаем чтение Зоры. У нас было небольшое отступление. Продолжим читать, что дальше написано. Теперь Зоер, после того, как дал нам introduction, вступление, значит, говорит уже самой этой маке, кинем, что произошло на самом деле там наверху. Смотрим. Это этот участок, который называется Мицраим, Египет. Но мы сейчас говорим про верхний Египет там. Что с ним там произошло в этот момент? В это время протянул Хакодеш Боруху свой эцба, палец. Что такое палец Хакодеш Боруху? Ну, это... Естественно, не палец, а это определенная сила, которая там есть, которую он ввел, так сказать, задействовал в этот момент. И что случилось? Вышло пламя огня. Вышло пламя огня. На эту именно область, куда он протянул свой палец. И высохла эта область. И растения тоже там высохли. И тогда внизу появились не руки кинемыцы. Миафор Хоорец. Появились эти кинем из пыли земли. Это уже внизу. Давайте проанализируем, что произошло. Значит, наверху вышел огонь, который иссушил землю, верхний Мицраим. И тогда внизу, ну, огонь это опять Медоздин. Но здесь же не говорится про воду, здесь говорится, да, потому что иссушил землю, влага ушла, растения высохли. И внизу появились эти кинем, как отражение этого. Но мака наверху, она очевидна, так сказать, вот это было сделано. Но почему здесь в этой символике появились именно эти киним, а вода осталась, и с растительностью ничего не произошло в этот момент? Вроде мы ожидаем того, что раз там наверху засуха, так и внизу должна быть засуха. Так наш разум работает. Одно к одному должно быть. Но вот эти киним на чисто физическом уровне, они появляются в тот момент, когда человек не моется, нет воды. Тогда возникают эти киним у него. Вот их природа. В этом смысле есть ответ. Действие, которое произошло внизу, оно действительно отвечает тому, что произошло наверху. Только в форме действительно коэхра. Эти киним коэхра. Дальше... Значит, спросить можно, почему Нил остался Нилом, озера озерами, они не сохли, деревья как росли, так и росли. Здесь мы не говорим о том, что вот должно быть эквивалент тоже того, что наверху и внизу. Речь идет только о символике. А Кодеш Боруху здесь на земле сделал такой наис, такое чудо, которое отвечает процессу, который наверху. Вот и все, больше ничего не требуется. Это было сделано. На земле мы видим, что Арон стукнул по земле, офер хадома, прав земли, и земля вот так отреагировала. Наказание как бы произошло уже не с водой, как в первый мак, а с землей, но тоже за счет воды. Наша гипотеза о том, что вот этот третий мак связан с водой, она так подтвердилась. Что наверху действительно огонь вышел, и коих воды убавился. Медоздин убавила коих хесед. Не как в первом случае перевернула хесед в дин, а по-другому, другого типа мака. Уменьшение коих хесед просто. Не перевращение одного в другое, а уменьшение его. Отсюда засуха. И отсюда тогда вот то, что остается без воды, производит эти существа, киним. Это духовная потоплека того, что происходило. Дальше здесь Зоэль ставит вопрос, а почему именно Аарон это сделал? Опять-таки, почему не Мойша, а не Аарон? Здесь же тот Мидраш, который говорит, что вода спасла, Мойша не поможет, что здесь физически про воде ничего не было с водой ничего произведено. Почему именно Аарон? И ответ дается такой. Ответ такой, значит, я читаю. Мишум ках Аарон, айо мика. Что Аарон был отсюда, чтобы показать вот эту мака, которая была, шеямин, что правая, шелхакодеш боруху, хушо верес асонин, она разрушает ненавистников, кемоши ато оймер, как сказано в пасук, именху ашем Тирац Оев. Правая рука Ашем, правая сторона Ашем, она разрушает врагов. Что-то идея такая, что Аарон стоит справа. Это правая рука Ашем, правая сторона Хесед, вот это его место. И здесь идея в том, что именно правая рука, как сказано, именно Хашем, правая рука Ашем, Тирац Оев, разрушает врагов. Правая произвела эта казнь. Вот в чем идея. Когда Хумаш говорит, что Аарон это сделал, читай отсюда, в этой символике, что Мидас Хесед, правая рука Акодеш Боруху, проводила разрушение в этот момент. И третья мака она шла от Мидас Хесед. Откуда он это знает? Вот ремес, указание, Аарон это сделал. В чем разница, правая, левая? Была ли разница самим египтянам, правые их стукнули, левые их стукнули? Очевидно, было абсолютно все равно, не того, с какой стороны их стукнули. Но, по сути, важно, в чем разница, правая происходит суд или левая? Левая рука Мидас Дин, Гевура – это сужение света. И мака случается за счет вот этого. Правая рука – это Мидас Хесед, тут никакого сужения нет. Хесед в избытке. Вот оказывается, что когда Хесед в избытке, в определенных ситуациях он несет разрушение, как в этой. Но более детально про эту вот концепцию, как Хесед может разрушать в определенных ситуациях, мы будем говорить в следующий раз, надеюсь, когда будем говорить про последнюю мака Хойших, когда была темнота. Там эта мака просто прямо говорит про свет и темноту, а там про это пойдет речь. Мы будем про это говорить. Будем. Это тоже. Вы читали книги, я понимаю, уже. Вот, значит, ну вот это про эту мака.
Тоже правая рука.
Так, теперь, значит, Теперь у меня дилемма. Идти ли в следующую, или остановиться и ставить это до следующего раза. Что по времени тогда нам придется, наверное, несколько задержаться уже. Еще примерно минут 20 разговора. Как вы хотите. Мне, в общем, все равно.
Продолжаем.
Продолжаем, да? Ну, хорошо. Продолжаем тогда. Следующая мака Аров. Что такое Аров? Ну, Раша приводит Митраш, когда дикие звери, стая зверей, напала на египтян. Это была не простая стая. Она была смешанная стая. Там были и львы, и тигры, и змеи там были, кого только не было. Как они могли собраться все вместе? Чудо. Это правильный ответ. Чудо все может сделать, но наш следующий вопрос, а что это чудо отражает? Значит, ну вот, для этого мы должны обратиться к источнику. И Зоэр объясняет так. Смешал. Дело в том, что слово «аров», оно имеет значение в иврите «смешение». Вот, на этом построено объяснение. Он смешал что-то. Что смешал? Какой даже борох? Он перемешал «миней хохма шалахэм». Он смешал виды хохмы, которые были у них, у египтян. И они не смогли постигнуть. И не только это. Но что еще? Афилуши эйлу шинимцу боорец. Также те, которые были на земле, то есть египтяне, разрушил их на земле и разрушил их путь. Просто их разрушил, а еще их путь. Получается по этому объяснению, что Акодеш Барух Ху смешал виды хохмы, которые есть у египтян, что это обозначает странно. Но он не ограничился только тем, что наверху, он еще разрушил тех, которые внизу, то есть уже людей, и их пути. Это вот о том, как верхний мир связан с нижним. Вы видели, что мы пробуем проследить связь, то, как Акодеш Барух Ху действует одновременно и в нижнем мире, и в верхнем. Вот здесь эта связь установлена. В верхнем мире он сделал одно, в нижнем мире он сделал другое. Что все это означает, это неясно. Но Зоэр приводит два псуки из пророка, из Ишая, которые говорят следующее. Первый пасук. Поэтому вот я опять удивлю народ этот. Всевышний говорит, я опять удивлю народ этот чудом дивным. И пропадет мудрость мудрецов его. Как-то похоже на то, что Зоэр говорит, что он в верхнем мире смешался на уровне мудрости. Хохма. И разум разумных его исчезнет. Что мы видим из этого пасук? То, что люди внизу лишились своей мудрости, это произошло за счет какого-то чуда чудного. Ну, вмешательство Всевышнего было, откуда чудеса оттуда, от него. И в результате этого вмешательства, этого чуда, они потеряли свой разум, свою хохму. Это один пасук. И другой пасук, который Зоэр приводит, он звучит так. Про Египет. «И буду я подстрекать египтян против египтян, и будут они воевать». Брат с братом своим, друг с другом своим, город с городом, царство с царством. Здесь говорится о том, что рабы будут сражаться между собой. Ну, мы это видим. Они уже сражаются, что очень неплохо для нас. Но что имеет в виду здесь пророк? Действительно, он имеет в виду то, что мы видим, или что-то другое, или то и то. Это вопрос. Но мы сейчас будем смотреть на этот пасук глазами Зоэр. Как он объясняет происходящее, описанное в этом пасуке. Что значит брат на брата, народ, в смысле, область на область, вот это, что это означает? Из-за чего, собственно, они сражаются? Пророк вроде не сказал. Из-за чего началась гражданская война в Египте? Прочтем предыдущий пасук, что сказано перед этим у пророка. Пророчество Египте. Вот Господь восседает на облаке легком и приходит в Египет. Но он пришел не в Нижний Египет, естественно, а туда, в Верхний Египет. И как он пришел в другой Верхний Египет, это ладно, это мы оставим в стороне, но речь идет о Верхнем мире. и дрогнул перед ним, и дрогнули, и дрогнут перед ним идолы Египта, и сердце египтян замрет в нем. Здесь говорится о том, что дрогнет идол, дрогнут иглы, идолы Египта. О чем мы говорим здесь? Если мы говорим о нижнем мире, ну, из чего делаются эти божества? Камень, там, металл, золото или дерево? Они не дрожат, им абсолютно все равно, что происходит наверху. Речь идет не о том, что здесь внизу, а там вот наверху, в верхнем мире, есть эти идолы, которым они поклоняются, эти силы. Они уже сделаны из камня, и не из золота, и не из дерева, а это реально существующие силы, кайхот, которые Хакодыш Борух сотворил, и в этом была суть Авейда Зары. Использование этих сил в своих целях. Так вот, здесь говорится, что дрогнут, и Хакодыш Борух сделает что-то над этими верхними силами. Так что они задрожат. И после этого идет вот этот же пасук, что здесь пойдет, египтяне будут сражаться между собой. Вот связь. Первое влечет за собой второе. Поражение там наверху их влечет гражданскую войну здесь внизу. Это последний псуким. Но это требует объяснения, как одно связано с другим. В чем дело? Давайте Зоер почитаем, что здесь говорится. Что здесь вот в чем? Значит, объяснение такое. Когда говорится, что египтяне против египтян, Зоер объясняет так. Мицраим лымала, бамицраим лымата. Мы, когда читали про пасух, мы понимали так, что египтяне стали между собой друг друга убивать. Объяснение другое. Мицраим, которые наверху, египтяне, которые наверху, Мицрим, они стали воевать с теми, которые внизу. У тех, которые внизу, вот это было воинство наверху, которое у них до сих пор было согласие с ним. Они их использовали в своих целях. Но теперь между ними начался конфликт, война. Вот как Зоер объясняет мысль пророка, то, что он видел. И это как-то связано с хохмой, потому что предыдущий пасук, который Зоер привел, говорит о том, что они потеряли хохму. И это случилось из-за чуда дивного. Суть вот в чем, объяснение вот в чем. В чем была мудрость египтян и хохма? В том, что они владели вот этой частью верхнего мира, которая отвечает их земле, этими силами. Это была и большая хохма. Мы этой хохмы не имеем. Они эту хохму имели. Это была их мудрость. Они могли пойти в область определенную вот к тому-то ангелу, который там наверху, дернуть снизу за эту веревочку, и он отпихался им там наверху. Но что Хакодыш Борух Ху сделал? Он перемешал вот этих ангелов, которые там наверху. Перемешал их. Это то чудо, которое свершилось. Сказал, чудо я сделаю, и вы потеряете мудрость. Он перемешал их там наверху, и они теперь не знают, куда идти. Они дергают за эту веревочку, которую не привыкли дергать, и на них сыпется совсем другое, не то, что не ожидали. Они потеряли свою мудрость. Это действительно чудо, которое он сделал. Но здесь сказано больше. Здесь сказано о том, что они стали еще воевать друг с другом. Верхние египтяне пошли на нижних египтян. Как это произошло? За счет чего? Ну хорошо, потеряли мудрость, но зачем так воевать? Значит, в мире есть два состояния – гармония или конфликт. Ну, есть разная градация, конечно, но, в принципе, два состояния. За счет чего достигается гармония, за счет чего приходим к конфликту в человеке, от чего это зависит. Это вообще конфликтная ситуация. Если у него есть связь с верхним миром, хорошая, он находится с верхним миром в хороших отношениях, в гармонии с ним, у него внутри будет все в порядке, у него внутри будет равновесие, и вокруг него будет спокойно. Ну, конечно, бывают исключения, мы знаем, Цадик Вералу, это уже разные, так сказать, случаи. Но общая ситуация такая, то, что внутри, то и снаружи, а что внутри, это вот как-то я связан с небом. Так и здесь. Поскольку был нарушен вот этот верхний мир, у них смешение там произошло, был нарушен вот этот, эта связь двусторонняя между низом и верхом. Автоматически ситуация стала конфликтной. Они обращаются в определенную точку верхнего мира, а там тоже разброд. Что если систему начинает дергать не в том месте, она будет приходить в состояние дисбаланса. Вот это произошло. Они обращаются наверх. Там дисбаланс так усиливался, что они не по назначению шли. И то, что происходило наверху, оно, естественно, имело влияние на то, что происходит внизу. Проекция была. Возникла конфликтная ситуация между верхним и низом, нижним миром. Верхние египтяне пошли войной на нижних. Нижние воевали с верхним. И между собой они тоже стали воевать. Война – это следствие дисбаланса. Кстати, то, что арабы убивают друг друга, это прекрасно. Не то, что станет на 10 или на 1000 арабов меньше наших врагов, а из-за того, что они усиливают свой дисбаланс. Вот в чем главная вещь. Это главный плюс. Это тоев миоут. Забудем о том, кто там придет к власти. Не в этом дело, кто бы ни пришел. Хороший не придет. Не в этом дело. Потому что сейчас происходит хорошее дело. Они разрушают сами себя. На верхнем уровне. Тоев миоут. Очень хорошо. Не просто хорошо, а очень хорошо. Так. Теперь, значит, возвращаемся к этой маке, которая постигла египтян. Оров. Стая зверей, и они смешаны, стая зверей. Ну, мы теперь понимаем, в чем подоплека, откуда это смешение. Звери. Звери – это представители сетраха, хищные звери, там, змеи, львы. Атакуют людей. Действия сетраха. Ну, как атакуют? Стая, которая была, вот стая именно такая, но она смешанная. Это отвечает тому, что произошло наверху. Это символика. Само слово это ловит. Оров, смешение. Это вот суть этой маки, этой казни. Мы опять видим подтверждение того, что то, что происходит в нижнем мире, это символ того, что наверху. Символ. Не то, что одно к одному, а символика. Но события совершаются и в верхнем мире, и в нижнем, и они связаны. Символ ловит эту связь. И почему Хакодеш Борух пошел по этому пути? А не просто Шамаем Лашамаем, Эресле Лабене Адам. Небо для неба, а земля для людей. То есть он мог пойти по этому пути, делать там наказание и делать здесь наказание. И одно мало связано с другим. Так тоже можно было сделать. Он пошел по-другому. Он сделал наказание, которое по сути связано одно с другим. Идея вот в чем. Мы говорим, вот эти наказания, казнь над Мицраем, это торжество Всевышнего над Ситрахой. Пришло время суда уже. И вот в этот момент суда, показание, демонстрация, что он велик, он показывает себя, свое величие, в плане как бы совершенном. Что я имею в виду? Вот есть у человека гуф, тело. Ну, тело человека отличается, значит, от камня, от дерева, от коровы. Это тело человека. Это здорово. Есть душа. Ну, душа это еще и лучше. Но есть еще человек, соединение души и тела. Это вот новый объект, который говорит уже о совершенстве, о завершенности. Верхнее соединяется с нижним. Это завершенность всего процесса. Об этом мы говорили, сотворение мира. Об этом шла речь. Это же завершение. Приход к совершенству. Вот с этой точки зрения наказания, которые шли в тот момент, они тоже показывают концепцию совершенного единства. Да? Не просто верхний мир одно наказание, нижний другое. Они связаны. Это вот идея совершенного. Хакодеш Борух Ху показывал, что он велик в своей завершенной форме. Для этого им понадобилось вот эти, эта символика. Ну хорошо, сейчас, пожалуйста, какие вопросы? В компьютере, может, есть? А я распоряжаюсь. У нас демократии нет. Демократия не здесь.
Согласен. У меня их несколько, поэтому...
По порядку.
По порядку. Сначала первый. Что такое властелин воды? Как это называется на иврите? И что это за существо?
Значит, властелин воды, это было взято из Мидраш. Мидраш не говорит про это, естественно, имя точно не сообщает. Но концепция там такая, что вот есть Нил, значит, если вот это Йор, слово, Йор, его взять, вот это будет имя. Но это будет имя не самого этого властелина, а кли, сосуд, в который сам этот властелин находится. А он называется танин. Вот вам имена. Значит, Зоэр подробно разбирает, что за танин, что это за келем. Вот такой это там идет разбор.
Танин не в нашем нынешнем.
Ну, в нашем это крокодил, чудовище. Это танин в том смысле... Зоэр приводит пасук про Паро, царя египетского, и он там назван танин. Это из Танах, да, да, да. Вот. Здесь, говорю, племена, это вот такие здесь, значит, такой расклад имен. Медвеж, он не говорит, но в Зоэре это сказано.
Это типа коктейль, да?
Это вот типа Зоэр это связывает с теми таним, которые были в начале Майса Берейшис, вот оттуда это идет. Еще, пожалуйста, второй.
Да, второй вопрос. Вы затронули вопрос о переселении народов, связь народов с землей, да? Но вот это все-таки не совсем мне ясно, с какими землями они связаны. Скажем, венгры пришли в Европу 1400 лет назад, да, и остались. Они в Европе находятся, хотя их корень вроде бы где-то там. Арабское завоевание 1300 лет назад, да, тоже распространение. Турки 500 с лишним лет назад захватили Византию, сидят. И есть у них много всяких претензий, как мы слышим, постоянно. Последний пример, 13 миллионов немцев, выселенных из Поможа, из Судет, из Восточной Пруссии, так сказать, там, где они находились сотни лет. С какими землями связаны эти народы?
Значит, про это я как раз и говорил, что установить эту связь сейчас представляется очень сложным. Но суть не в том, как они, как бы, на самом деле, какой народ, что представляет. Вот это. Здесь идея, вот я бы предлагаю смотреть на это так. Вот есть эти 70 земель там наверху, 70 определенных сил. Это и в народе, и в земле эти силы проявляются. Значит, эта сила, она существует, она как была, так и существует. Дальше, какое ее распределение здесь, в настоящее, мы же в 21 веке живем, здесь на Земле, это отдельный вопрос. Значит, с одной стороны, она не исчезла. Но как она здесь преломилась в этом мире, это вопрос, который крайне сложный, я про это сказал на занятии. Это крайне сложный вопрос. Но не в нем суть, а суть в том, что вот эти силы, они проявляются по-прежнему. Дальше переплетения могут быть самые разнообразные. И не стоит пытаться понять, вот, что кто где, да, это вещь скрытая. Но тем не менее, мы знаем, что эти силы, они все-таки существуют и проявляются.
Мы не знаем, тем более, что исторический процесс еще не
завершен. Более того, да. Есть еще вот три другие главные силы, Рефраф, Ишмаэл и Исав, которые вообще вненародные. Они стоят над этими 70. Они тоже проявляются. И те, кто думает, что вот силы Ишмаэла, это вот арабы, которые вокруг, они ошибаются. Совсем не так. Ишмаэл тоже распространяют по всем этим 70. Равно как Исав, Рефраф. Здесь, что я хочу сказать, что есть неоднозначное, не будет однозначного тожества верхний мир и нижний мир. Поэтому, если мы хотим понять процессы, надо смотреть просто на верхний мир. И здесь смотреть, что вот... Ага, я вижу, здесь вот сила Ишмаэл проявляется. А пусть она в немцах проявилась. Или там сила Исав в немцах. Ну, значит, она в немцах в этот момент проявилась. Суть не в том, какое, так сказать, здесь происходит, а в том, что происходит.
Так. В каждом мире что-то другое происходит.
Не надо делать из себя заключение.
Последний из моих вопросов относительно Кеним. Шей. Мы, к сожалению, сейчас наблюдаем такое явление в Израиле.
Потом, честно же.
Наблюдаем в Израиле явление, когда в детских садах и школах обилие вшей. Как это нельзя ли, можем это толковать как мака?
Можно ответить на этот вопрос?
Попробуйте.
Я могу ответить на этот вопрос.
Давайте.
Дело в том, что Кеним – это санитары. Они появляются во время войны, во время голода, во время, не дай бог, кто-то умирает дома. Они помогают людям выдержать это все, что на них наваливается. И я так думаю, перед Кеним было несколько этих
казней.
Так для того, чтобы все-таки еще выдержали 8, Поэтому Всевышний послал им теним, чтобы немножко их это осадить.
Так они помогают.
Они снимают стресс. Они стресс снимают. Они не просто появляются. Почему в Израиле много? Потому что, смотрите, вечные войны, вечные... Мы же не живем спокойно здесь. Это все связано. Это санитары мира. Это не так просто, как нам кажется. А, грязь. Нет, это не грязь. Это они появляются, когда война, голод, когда люди в очень тяжелом положении.
Хорошо.
Выстоять и выдержать это надо.
А почему только у детей?
Ничего подобного.
В чем состоит их санитарная роль?
Они помогают снимать стресс во время войны, во время голода. А вы не знаете? А я знаю. Я прошла это все. И знаю прекрасно это. Именно они снимают стресс. И почему дети? Потому что дети больше воспринимают здесь то, что делается. То, что они под столом прячутся, потому что они там то. Это все не так просто. Это вы так думаете?
Так, все. Остановитесь.
Но я думаю, вы не знаете. Я задал вопрос, и не вам вообще.
Так, секунду. Стоп. Так, сейчас, секунду. Значит, я бы такой дал ответ. Что то, что вот вы сказали, это явление, так, которое существует. Его нельзя игнорировать. Что явление? Есть причина. Нельзя как бы, природное явление, все. Так нельзя подходить. Есть на это какая-то причина. Тем более мы здесь живем, в этой земле, тут природа все не кончается. Не начинается с природы, не кончается природы. Так, теперь вопрос, какая причина? Связано ли вот это, то, что сейчас происходит, с тем, что сегодня говорилось? Это вопрос такой можно задать. Я персонально этой связи не вижу. Там то, как вот мы изучали, определенная маха, которая была связана с огнем, который выходил и поражал Мидас Хесед, я вот этой связи не вижу персонально.
Явление другого, как?
Да, вопрос, так сказать, но что за этим стоит, я не в курсе, не знаю, могу сказать. Дальше, что вы говорили, что говорится о том, что вот это все, так сказать, в плюс, и это снимает, то, что происходило, я не говорю, что с точки зрения физической вы не правы, я про это сейчас не говорю, но когда мы относимся к событиям, мы должны смотреть на них не только с физической точки зрения, тем более вот на те мака, которые были в Мицрае. Там материя следовала за духовностью просто, как мы ее видели сегодня. Она просто выполняла то, что происходит наверху, символика. Здесь речь не о том, что вот как вы, собственно, вывод сделали, и помогло им следующий 8 выдержать. Наоборот, все эти макосы, они шли по возрастающей.
Почему в доме умирает человек, у людей тоже появляется келим? Ни с того, ни с сего. И вывести килограмм.
Значит, я еще раз говорю, я не оспариваю то, что вы сказали, что я говорю, что за одним и тем же событием могут стоять 5 причин разных. Поэтому на тот вопрос, который был задан, что стоит за этим событием, я не знаю, что может быть 5 причин. Я не в курсе, какой из них в настоящем случае работает. И не возьму себя смелость сказать, если я не знаю. Что я не знаю. Это гораздо лучше, чем сказать... Вот эта причина, хотя, а может быть, другие 5.
Я
понимаете, к чему я говорю?
Я знаю, что это причина.
Значит, вы знали, все вы не знаете. Правильно, вы знаете одну причину, связанную с вашей жизнью. Но согласитесь, вы еще не знаете
это
всех...
Это не моя жизнь, это война и все это, все, что делается.
Вся жизнь, она не упирается только в войну. Понимаете, есть еще другие факторы, которые влияют. И где гарантия, что именно этот ваш опыт в данном случае поможет? Вот что я говорю. А может быть, причина другая. Я не говорю, что вы не правы. Я говорю, что может быть, в данном случае другая причина. Вот о чем я говорю. И поэтому надо вот делать какие-то скоропалительные выводы, исходя из своего опыта. Я так не делаю. Значит, я никогда так не делаю. Стараюсь наоборот. Если говорю, то вот, значит, так оно должно быть. Если есть сомнения, то сомнения есть. Почему же я знаю, что мир сложно устроен? Есть разные причины. И давать объяснение, надо знать, что стоит за кадром. Ну, вот я этого знания не имею сейчас. Отношение к этому событию, это я точно не имею. Я первый раз про него вообще услышал. Вот. Это...
Я думаю, что Кодешбор вряд ли заботился о благополучии египтян, чтобы им легче было вывести остальные шесть.
Но если бы они сразу все свалились бы. А как восемь? Кто бы тогда восемь казней перенес? Им сохранили жизнь, чтобы они восемь казней могли перенести.
Так, хорошо. Еще, пожалуйста, вопросы. Я только что сказал, что вы не можете так говорить, тем более интерпретацию хумаш давать в этом месте. Как он делает? Вы же не знаете, что у него было в голове в этот момент. Я говорю, что могли быть пять других причин. Поэтому мы не можем говорить, что вот он это сделал из-за этого. Это мы не имеем права на это. Человек имеет как бы и расшамаем элементарно, он не может так говорить, не должен.
У меня на этот раз очень простой вопрос. Я только не знаю, что значит слово «митас» на иврите. «Митас». «Тас» помог.
«Мида»? «Мида»?
Ну, «митас», «дина», «митас», «хер».
«Митас»?
«Мера».
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 «А, «мида» сходил, так.
«Мера».
Второе, это самое, я хотела просто понять, что значит сжечь огонь наверху. Нет, огонь я понимаю, но что значит земля горит, вода испаряется наверху? Нет уже физического такого смысла. И то же самое относится к египтянам. Что значит египтяны наверху?
Так, я отвечаю на этот вопрос. Когда говорилось про египтян наверху, речь шла о том воинстве верхней, которое связано с египтянами. Это не люди, которые наверху, те малохим, ангелы, силы, которые с ними связаны были. Это вот первое. Теперь, что значит, что засуха была там на верхней земле, в этом ваш вопрос? Конечно, нельзя понимать буквально, но что имеется в виду? Вышел огонь. Огонь – это символика Мидас Дин. В Акодеш Боруху есть вот это Мидас Дин, качество Дин. Оно начало действовать, и оно вышло против влаги, против хесед. И хесед был убавлен. Вот что это означает. Это не то, что там действительно вот огонь и вода, и что-то происходило. Нет, это значит, что хесед получил меньшую силу, приобрел меньшую силу, чем было до этого, а мида гвура, сила, наоборот, возросла. Вот что это значит. Дальше, в этой верхней земле египетской, так, есть какие-то прообразы, там, засуха, в смысле растения, высохли. Дальше здесь можно спросить вопрос, кстати, я пропустил. О, только растения. Значит, каждое, что такое растение наверху? Каждая вещь имеет свой прообраз в верхнем мире. Она не может существовать, если нет прообраза наверху. Если мы возьмем растения здесь, в этом в нижнем мире, у них тоже есть свой прообраз там. Это есть растения верхнего мира. Форма, конечно, совершенно иная. Дальше здесь может возникнуть вопрос, но если в верхнем мире он произвел вот это изменение, засуха, так, то, ну, в конце концов, в нижнем мире, который зависит от верхнего, тоже должно быть произойти. Произойти должно было быть.
Засуха.
Засуха.
Это связано, нет дождя.
Нил высохнуть и должен быть, дождя. Растения должны были засохнуть. Да. Этого не произошло, в этом вопрос.
Да.
Понимаете? Если мы говорим, что нижний мир – отражение верхнего, и там была засуха, значит, здесь тоже должна была быть засуха. Этого не было. Так, это вопрос. Значит, как справиться с этим предстоящей проблемой? Ответ такой. Значит, конечно, нижний мир зависит от верхнего, безусловно. Это мы уже давно выучили. Но не так, что вот если наверху чихнут, то здесь сразу скажут «будь здоров» внизу. Не так это работает. Ну, это процесс, который идет. И мы знаем, что если в какой-то день, например, в понедельник не было дождя, то во вторник он же может пойти. Но то, что там наверху случилась эта засуха, но это случилось вот в тот момент, в те дни. А потом какой же ворху мог перенести все снова, вернуться к прежнему положению. Мака уже случилась здесь на земле. Но вот допустили того, чтобы здесь действительно внизу эта материя уже приняла вот то, что произошло наверху, да, требуется время, материя имеет инертность, целый переход, лестница. Это не было так еще сделано. И ситуация наверху снова изменилась назад. Но не надо думать в этот момент, что вот то, что произошло, это мака наверху, она как бы наверху уже и ушла, и как будто ничего не было. Не так. Идея вот в чем, что все, что происходит там наверху, оно оставляет след. И теперь, вот как у человека, если он болел чем-то, какой-то серьезной болезнью, а потом выздоровел, он не совсем здоров. Тело уже повреждено. И у него есть склонность к этой болезни снова. Это был инфаркт первый, но жди второго. Так? Вот так и здесь. Была мака в верхнем мире. Но даже потом, хотя она и была исправлена, след остался. И теперь же тенденция к этой маке. Уже их верхний мир не такой, как был до этого. И внизу будут последствия. Еще, пожалуйста, если вопросы.
Можно я скажу про проблему в шее? Я просто хочу сказать, нет, просто, по-простому. Значит, это возникает во всех, в том числе в Советском Союзе.
Послушайте, давайте так, я
это
не хочу сейчас
проговорить. Возникает в паблик, в общественных школах, не религиозных. И передается от ребенка к ребенку.
Это все. Ничего не добавит к тому, что мы говорили. Все. Дальше еще вопросы.
Я об этом спрашиваю.
Еще вопросы. Нет вопросов. Да.
Если есть 7 земель в верхнем мире, и РСФСР в верхнем мире в центре, как эти земли расположены по отношению к РСФСР? Они концентрические окружности, образно можно представить. Они меняются местами, и как они близки к РСФСР? От чего это зависит?
Значит, их 70, потому что каждая из них разбита еще на 10.
Не вписана одна культура?
Нет. Это не надо вот здесь понимать не так, что они вписаны и окружатся, и все распространяется так кругами. Нет. Мы имеем дело с духовным миром. Здесь, на Земле, я это говорю на занятии как раз, Австралия, она где-то там далеко от нас, от этой, которая здесь внизу, где мы сейчас сидим, находимся в Иерусалиме, Ругашем, она далеко. Но на верхнем уровне она примыкает к Иерусалиму. И так каждая земель. Не надо строить геометрический образ, это будет ошибка. Геометрия – это для нас здесь, для нижнего мира. Но иногда она там наверху тоже помогает. Здесь это работают концепции. Центр и то, что вокруг центра. И вокруг центра может быть одна земля, и вторая земля, и третья. Не то, что они накладываются одну на другую. Это у нас здесь в нижнем мире материальном так. А там нет, мы говорим о духовных пространствах. Малых ангел, он может находиться и в Израиле, и в Америке одновременно.
Там нет карты мира.
Вот. Поэтому подход такой, что они все рядом. Что на занятии говорилось, объяснялось, что они рядом все. Дальше, что в Зоре сказано, что это лестница, ступень одна на другой. Опять-таки, не геометрически, не в плане пространства, а в том плане, что нет у них равенства. Есть более совершенные, еще более совершенные возрастания с одной ступеньки на другую. Вот мы можем сказать про это. Но нам не надо думать вам в образах именно геометрических, концентрических окружностей и прочее. Будет тогда ошибка. Иногда вот эта геометрия помогает сориентироваться, иногда она вводит в заблуждение. Надо чувствовать, где что можно сделать.
Морей наверху тоже нет?
А?
Морей нету
наверху. Все наверху есть. Всякая вещь, которая есть внизу, она, естественно, есть наверху. Потому что, почему?
Да, потому что... Все это вместе. Австралия все-таки разделяется. Так как она может быть там рядом?
Значит, я на это и говорю, что не надо переносить образы нижнего мира туда наверх. Будет ментальная ошибка и путаница, чепуха. Это не надо делать. Вы что сейчас сделали? Взяли карту Земли, планеты, и переносите ее туда и говорите, а как же там будет? Вот это как раз и не надо делать. Надо следить за концепциями. Моря там есть, потому что всякая вещь, которая есть на Земле, она имеет корень наверху, значит, там тоже есть море, как у нас внизу. Но это другого моря совсем. Там не надо следить за расположениями этими. Аткан. До следующего раза. Позвоните мне потом.
Что значит Земля, главец одно другой земле? Вот уровень, как есть.
Мы поговорим по скайпу, давайте поговорим.
Можно в Дагестане умы.
Всего хорошего.
Большое спасибо.